Глава 21. Северная Италия. Бальцано. Уставшие, но довольные Фердаус, Диана и Аиша добрались, наконец, до фабрики «Роза Росса». Родители Фердауса, Тарек и Нуралайн, встречали их на первом этаже. Диана отметила про себя, что ее стол, где она подписывала рекламные открытки, был занят новой сотрудницей. Соседнее рабочее место в углу тоже было занято. Два рабочих места разделили шкафами для бумаг. У каждой сотрудницы свой шкаф, а то, что в углу, еще один у стенки поставили. «Наверное, там бухгалтер в углу засела», — подумала Диана. Нуралайн обняла сына и девушек, Тарек горячо приветствовал всех и сразу увел Фердауса на второй этаж, а Нуралайн предложила Аише и Диане подождать немного с ней на первом этаже за чашечкой чая. «Тарек ждет заказчика», — объяснила она. «Он специально договорился с ним о встрече пораньше, чтобы освободить целый день». «А мама с папой когда прилетают?» — спросила Аиша бабушку. «В понедельник прилетят», — улыбаясь, ответила та. «Я так рада вам, девочки. Так уже соскучилась. Съездим с вами в Австрию. Посмотрите наш новый дом. Я уже обставила там детскую». Многозначительно посмотрела она на Диану. «Детскую?» Откровенно растерялась та. «Зачем?» «Ну, уже пора, наверное. Разве нет?» Улыбаясь, ответила ей свекровь. «У меня же конкурс в марте. И мне учиться еще 3 года?» Постаралась улыбнуться Диана, видя, как сходит улыбка с лица Нуралайн. «Куда спешить? Успеется?» Но свекровь совсем не разделяла ее оптимизма и, поджав губы, демонстративно отвернулась и переключилась на Аишу. «Только этого не хватало», — подумала Диана. «Ребенка им подавай». До встречи с деловым партнером еще оставалось время, и Тарек поспешил уединиться с сыном. Еще перед отлетом из Москвы тот намекнул по телефону, что брат снохи передал ему привет. За закрытыми дверями Фердаус пересказал отцу предложение со стороны Москвы о товарном обмене на территории любой социалистической страны в Европе.
«Плитка завода Глассауба в обмен, к примеру, на советские лекарства», — пояснил Фердаус. «Им надо-то завести плитки для ограниченного круга. У них нет цели завалить этой плиткой весь Союз. Это никому не нужно. У них там все экономические процессы катастрофически забюрократизированы. Можно убить массу времени и сил на официальные контракты и поставки через советский внешторг и ничего не получить лично. Они небольшие партии предлагают завозить в страну через военных. А, еще вот такой вот вариант предложили. Мы им дефицитные товары, они любое количество нашей молодежи в московских университетах отучат».
«Даже так?» — заинтересованно уставился на сына Тарек. «Значит, у них есть дыра в таможне. Это выглядит очень многообещающе. Через военных возить товары может оказаться очень выгодно. Есть у меня друг один, он в Латинской Америке такие интересные схемы проворачивает как раз вот так же. Нет, учеба нам не интересна, нам лучше товарный канал развивать в обход советской таможни. С чего-то вроде лекарств, может, и начнем, пусть хоть в небольшой убыток, потому как такой канал надо в любом случае поддерживать. А там будет видно, во что это сможет развиться».
Москва у дома Ивлевых.
«Приехали к моему дому, и Васильич нагрузил меня целой коробкой. Еще одна такая же осталась стоять в УАЗике сзади. Хозяйственный сковородка всегда откладывал начальству часть подношений с предприятия и себе, надеюсь, как я ему велел, что-то оставлял. Может, кстати, и поэтому Ионов так любит выездные гастроли. Вряд ли и один потом какие-то подарки ему подкидываю. Думаю, это общая практика». «Яков Васильевич, спасибо вам за помощь», — поблагодарил я сковородку, когда он мне открыл дверь в подъезд. «Сегодня, благодаря вам, я 2 зайцев в Долгопрудном убил».
«Да ладно!» —
смущенно улыбнулся он. Притащил коробку в квартиру и поставил на кухне. В доме было тихо. Жена, похоже, мальчишек укладывает. Заглянул в спальню, а она сидит между кроватками и мурлычет колыбельную. «Дорогая, я дома», — прошептал я. Она улыбнулась и кивнула в ответ. Хотела встать, но я остановил ее жестом. «Сам найду, что поесть». Тем более у жены уже все готово было, даже тарелка чистая уже рядом с сотейником стояла. Наложил себе макароны по-флотски и сел ужинать, включив газ под чайником. Пока возвращались в Москву, все думал, как сдвинуть с мертвой точки ситуацию с тем новым домом. Возмущаться и взывать к справедливости бесполезно. Местным чиновникам плевать на маленьких людей, они это уже открыто продемонстрировали. Признаться, я разозлился там, стоя перед подвалом, полным воды. Но как так можно жить? И как можно называть такие условия жизни нормальными? Злость на местных чинуш распирала меня. Ну, живете вы за счет своих должностей. Как сыр в масле катаетесь, ну так не наглейте. Людям не хамите, подумаешь, небожители. Поужинал, помыл посуду и пошел к себе в кабинет. Надо писать статью, а ничего, кроме злого сарказма, в голову не лезло. Представил себе диалог председателя исполкома, его свояка, который начальник местного СМУ, и главного прокурора города. И такое у меня настроение было в адрес этой троицы злое и едкое, что решил этот диалог записать, типа фельетон. Мол, сидят три товарища на шикарной даче одного из них, пиво пьют после баньки, мясо жареное едят и обсуждают жалобы, которыми их жители города завалили. Мол, вечно они недовольны. Такие им условия шикарные создали. В подвале вода проточная. Хочешь форель разводи, хочешь осетра. А им все не то, все не так. Лягушки в подвале сами развелись, жирные, толстые. Им корма в подвале полно. Комары в тепле отлично круглый год размножаются. Это ж дармовое мясо. Можно, как французы, перейти на лягушачьи лапки. Говорят, вкус, как у курятины. Так нет же! Эти неблагодарные жители требуют подвал осушить. Ненормальные.
«Да-да», — вторит ему второй собеседник. «А дорога? Далась им эта дорога вдоль дома. Зимой снег почистили, езди сколько хочешь. Летом, когда сухо, тоже все нормально. Подумаешь, весной и осенью развозят немного. Так у нас в деревнях все так и живут, и не жужжат».
«Точно, разбаловали мы их», —
добавляет третий собеседник. «Получили квартиры и не могут сами их до ума довести. Можно подумать, калеки без руки. Там осталось-то только швы межпанельные заделать. Главное, все могут, все сами умеют. Даже площадку детскую сами делать собираются. Из-за какой-то ерунды забросали исполком с жалобами. Работать спокойно не дают. Отписками приходится заниматься».
«Да-да, совсем обнаглели. Стены им построй, крышу им накрой, окна вставь, коммуникации подведи. Да еще и чтоб все работало. А сами они на все готовое въедут. Ничего делать сами не хотят. Разбаловались совсем за годы советской власти».
Записал все, причесал и только сел печатать начисто с намерением отвезти в понедельник фельетон в редакцию. Как раздался звонок в дверь. Все бросил и поспешил открыть, пока детей не разбудили. Это оказался Иван Алдонин. Он сначала молча протянул мне одну руку, мы поздоровались, потом он мне другой рукой протянул газету. По фоткам я сразу понял, что моя статья про детский дом вышла, и похоже, что Иван обратил внимание на интересное положение Ксюши или Ирины Леонидовны. «Проходи», — распахнула перед ним дверь и кивнул на кухню. Не на пороге же такие вопросы обсуждать. Мы сели за стол, и он положил передо мной газету.
«Может, мне, конечно, показалось, но вроде как по фотографии четко видно, что Ксюша беременна. По крайней мере, мне все женщины на работе, что фото видели, твердо это подтвердили», — начал Иван. «А я вот теперь весь в понятных сомнениях. Галия говорила, как давно Ксюша рассталась со своим джигитом. Потому как, если этот ребенок от меня, то я никак не могу бросить ее в такой ситуации».
«Послушай, дружище, а не лучше ли тебе с ней самой все это обсудить?» — ответил я. Заметил, что он явно разочарован моим ответом. Но нет, хватит. Ну к чему мне роль психолога играть в таких непростых отношениях? Кто там беременный, от кого и что по этому поводу делать? Тут не дай бог, что не то посоветуешь, потом тебе обязательно это припомнят. Пусть сам едет к ней и разбирается. Он парень еще не совсем повзрослевший, несмотря на возраст и работу, которая вроде бы подразумевает очень большую самостоятельность. А Ксюша тоже с непростым характером девушка. Одно слово — художница.
«Может ли это быть мой ребенок?» — спросил Иван, пристально глядя мне в глаза.
«Вань, как считаешь, откуда мне знать?» Продолжал отбиваться я от прямого ответа.
«Но как ты считаешь, есть смысл поехать и поговорить с ней?»
Я вздохнул. Понял, что без какого-то совета он все же сегодня не уйдет. «Я бы хотя бы попробовал поговорить», — ответил я. — Не захочет общаться. Ну, так тому и быть. Но в любом случае надо объяснить по-хорошему, что жизнь — штука сложная, ситуации бывают разные. И если ей нужна будет помощь, пусть не молчит. Ей есть к кому обратиться. Ну и если она подтвердит, что ребенок твой, ты должен ей материально помогать, независимо от ее желания.
«Как ты себе это представляешь?»
С сомнением посмотрела на меня. Она ж гордячка. Насильно деньги ей совать. Это она пока одна, ей, может, и хватает. А появится ребенок. Ты просто приноси деньги и не давай прямо в руки, клади на стол. И каждый раз говори, что, может, тебя скоро в длительную командировку куда-то очень далеко отправят, и ты не сможешь ей денег ни завести, ни переслать. Инстинкт самосохранения сработает, если она будет думать, что следующего раза может не быть, а жить на что-то нужно. И она возьмет деньги.
«Хитро»,
— усмехнулся он и поднялся, протягивая мне руку. Он ушел, а я так и не понял, поедет он к Ксюше или нет. Как только он пришел с газетой в руках, хотел рассказать жене, что Иван обо всем догадался. Пусть бы она подругу предупредила, что он может появиться у нее в ближайшее время. Беременной же ни к чему любые неожиданности. Но потом еще раз прикинул и подумал, что не стоит этого делать. Вдруг он все же к ней не поедет, а Ксюша будет ждать. Чужая душа потемки. Может, она только и ждет этого момента, когда он упадет к ее ногам. Пусть сами разбираются, а то мне в прошлый раз суматохи хватило, когда они меня в свои отношения вовлекли. Как вспомню, так вздрогну.